Действительно, изучаю практически всю жизнедеятельскую культуру и все больше убеждаюсь, что она неприменима в современном обществе. Пока. Но мы надеемся, что она будет применима. Если мы сможем применить хотя бы несколько процентов этого знания в жизни, очень много будет хороших перемен. Всего несколько процентов. На 100% сейчас невозможно. Я сейчас объясню, почему. Все то, что написано в ведах, работает. Но при определенных обстоятельствах, например, если ученый хочет сделать какой-то химический опыт, сложный, там много будет вступать в связь реагентов, нужно учитывать температуру, время, пропорции, очень точно должно быть учтено. И если это все учесть, очень точно этот сложный механизм сработает. Целые системы конкретики называются, как из нефти что-то там создают новые вещества, синтетические вещества, то есть сложный химический процесс, но он работает, если учесть все вот эти параметры в опыте. И в нашем обществе, в котором мы сейчас находимся, непосредственно вот мы с вами, скажем, в Санкт-Петербурге, в России в целом, в Западном мире в целом, нет таких обстоятельств, где бы сработало критическое знание. Пока, пожалуйста. Есть как бы фрагментарные моменты, которые могут, ну, что-то проиллюстрировать, продемонстрировать фрагментарно. Но в целом это не сработает. Почему? Мы вчера об этом говорили. Не хватает мудрости, силы применить эти знания, использовать их. И как мы говорили, силы воли. Это простая вещь. Очень простая. Сегодня утром мы общались по интернету с целой группой. Вопросы были, знаете, какого порядка в основном? Вы удивитесь. В основном вопросы были о том, как не обижаться. Вот когда мы общаемся, работаем, едем, ну, взаимодействуем, мы обижаемся, мы не можем эффективно действовать, мы не можем даже потом в присутствии друг друга что-то делать полноценно. Беспокойство пребываем, какой-то обиде у нас проблемы. Я читаю Бхагавату Пурану, 11 песню, тоже предпоследнюю, да, 10 песен, еще 2 дополнительные есть, где говорится о цивилизованном обществе, не цивилизованном обществе. Что это за определение такое? Вот мы себя представляем цивилизованное общество в плане технологий, безусловно, а вот в плане другого, но и согласно Бхагавату Пуране, по-другому. Потому что цивилизованное общество означает, что каждый человек где-то согласно своей природе очень твердо исполняет свой долг. Не забыл. Вот перец он острый. Вот манго сладкий. Вот соль соленая. Вода жидкая. Называется дхарма, это природа. Вот она должна быть незыблема, устойчива. Не так, что мы посадили чили, а вырос абрикос. Ну, так получилось. Ну, что ли? Ну, передумал, понимаете, обиделся. В другую сферу деятельности вообще. Нет, он следует своей природе. Каждое живое существо, кроме человека, не предает свою природу, а следует своей природе. Отсюда этот порядок, как то, что мы видим в природе, такое уникальное как творение мы видим. Упорядоченное при всем этом разнообразии сохраняется какая-то гармония и порядок. А человек может вывести из гармонии весь мир вообще, потому что не следует своей природе, не хочет, обиделся. Обиделся на жизнь, на свою судьбу, на свою природу. Кто-то не хочет быть женщиной, кто-то не хочет быть мужчиной. Кто-то передумал быть мужем, надоело. Кто-то хвалит мне, надоели эти дети, лучше их детдом отдать куда-то. Эти старики уже перестарели, лучше их тоже отдать. Знаете, столько проблем с нашей природой. Или, то есть, цивилизованные люди следуют своей природе строго. Они цивилизованно описываются вне цивилизованной системы. Они ссорятся по каждому поводу. Они обидчивы. Они агрессивны. Помните, мы говорили? Тарукая, Мацакая, Пашукая. Это типы как людей существуют. Цивилизованных и нецивилизованных. Начинается с низшего уровня. Что это? Тарукая. Ну, тару означает дерево, растение. Человек растение. Так переводится. Значит, разум его полностью заблокирован. Очень скованная личность. каких-то сомнений, незнания, не понимает, как общаться с тем человеком, с другим человеком. Единственное, когда он себя чувствует хорошо, когда выпивает какой-то алкоголь, и тут он расслабляется. Фух, легче стало. Что там? Просто в таком невежестве, как дерево говорится, заблокирован, не понимает, не осознает. Сразу испытывает жизнь. Мать всякая, человек рыба, говорится, другое сознание. Более подвижно, более активно. В каком плане активно? Он смотрит, что плывет в рот, что от жизни взять, где о, что-то плывет, открывай рот, оп, взял. Если что-то мимо проплывает его рта, обижается. Вот неудача. Везет дуракам, понимаете? Мне всегда не везет. Он критикует, обижается, он желает, чтобы всегда исполнялись его желания. Это мать такая. Пашу кая. Пашу означает человек-животное. Он в достижении объектов чувств борется когтями, зубами, клыками и оружием. Становится агрессивен. За деньги, за землю, за объекты чувств начинает сражаться. Животное. Мое, не трогай. Это Пашу кая. Та рука, мать кая, Пашу кая. Это форма жизни как бы не цивилизованной. Человечество. Сознание имеет, он форма человека, он может быть так же хорошо одет или иметь какие-то атрибуты современного жизни, технологии применять, да, но вот поведение его вот такого, его внутренняя жизнь такова. И самая как бы опасная категория это ракшас. Ракшас. Ракшас – это человек-эксплуататор, это ракшас буквально людоед. Он использует людей жестоко, жестко. Для своих чувственных наслаждений. Он порабощает, это эксплуататор. И обманывает этих людей. Причем этот титан, он очень сильный, и его как бы сила в том, что наводит ужас, страх своей природе. Держит людей в страхе. Вот это, говорится, все эти формы жизни не цивилизованы. И мы видим, что в современной цивилизации как бы вот распространяются вот эти типы как бы сознания. Поэтому в этой среде ведическая культура не работает. Ну как говорил еще Иисус, что если вы бросаете семечко на каменистую почву, ну, не прорастет. Или в тернии какие-то, то же самое, заглушит сорняк. Нужна хорошая почва. И то есть мы сейчас сами даже еще не приступаем к какому-то ведическому знанию, а скорее мы готовим только почву, потому что на почве хорошей чудеса происходят. Мы это думаем с вами сейчас, как, что все зависит от наших усилий же, правильно? Нет. Если есть почва, от наших усилий практически ничего не зависит. Все само по себе будет развиваться очень хорошо. Без наших усилий. С чего это мы взяли, что из-за наших усилий? Знаете, что написано в Куране? Тот человек, который стремится к счастью, никогда не будет счастливым. Который думает, что собственными силами станет счастливым, он обманывает себя и других. Нет. Счастье взращивается по природе вещей. Как? Когда человек следует своей природе. Это радостный процесс, счастливый процесс, экстатичный процесс. То есть, когда мы растем, когда мы развиваемся, это приносит радость. Не просто какие-то усилия в поте лица своего добывать хлеб насущный, с потом и кровью. Да, это как проклятие звучит в Священном Писании, что будешь так, ты проклят, потому что. И в этом смысле мы какое-то проклятие несем, что ли. Нам приходится тяжко трудиться и надеяться на эти усилия, что как-то мы получим какое-то счастье. Но, верно говорится, что счастье, добытое ценой огромных усилий, оно имеет ничтожный вкус. Ведь даже бедняк гордится ломаным грошом, который он заработал в поте труда своего. Он думает, это так ценно, что я столько работал. Вот и получил. Вот такой менталитет. Потому что человек должен жить в процветающем обществе, в счастливом обществе. А что такое процветающее счастливое общество? Первое, там нет зависти. Вот это общество почему? Почему? Когда нет зависти, мы не строим друг другу препятствия для развития. Мы не мешаем друг другу. Сейчас у нас в современном мире много уходит сил на борьбу именно друг с другом, чтобы как-то вот конкурировать и устранить вот тех, кто мне мешает продвигать свои планы какие-то. Потому что как только я начинаю продвигать свои планы, много помех. Потому что тоже хотят. хотя кто-то свои планы продвигать. И такие же у меня планы, у многих, понимаете? Я хочу стать богатым, многие хотят стать богатым. Ну, посмотрите, какой интересный закон. Разве это зависит от наших усилий? Если бы все зависело от наших усилий, мы бы все давно уже стали богатыми. Разве нет? Значит, не все зависит от наших усилий. Нет. Какие-то вещи мы делаем, добиваемся при помощи наших усилий, или говорят, заработал, вот видите, он работал, получил результат, хорошо. Другие вещи приходят случайно, без усилий. Притом повезло человеку, говорят такие люди. У него просто удача выпала. Ну, так тоже бывает. И третий ход приходит по природе вещей. Интересно. Человек может быть просто красив, и все. Ослепительно красив. И ему предлагают на сцену, предлагают кино, ему предлагают еще что-то, нравится всем. Видите, удача идет просто от его природы. Он тоже больших усилий не прилагает. Вот эти три фактора. И есть еще четвертый фактор, о которых люди не знают, невидимый фактор. Это люди видят. Видят, могут сказать, вот это вот заработал собственными усилиями, это получил по везению, по стечению обстоятельств. А это потому, что у него фактура такая, его любят все, ну, такая природа удачливого человека. А есть четвертый фактор. Все эти три вещи подчиняются одному закону. Нашей прошлой деятельности. Поэтому это не случайно. Ни природа, ни удача, ни наши усилия. И веды говорят, что, конечно, усилия и сила нужна, чтобы что-то, чего-то достигать. Но какая лучшая из этих сил? Мышечная сила или сила организации? Конечно, сильнее организации. Когда мы вместе можем больше сделать, больше добиться всего. Нет, говорится, самая великая сила – это сила разума. Если есть разум соответствующий, к человеку все приходит само по себе. Это природа разума. И вот когда мы следуем своей природе, она работает и приносит нам удачу. Когда мы подражаем чужой природе, это не работает и не приносит нам удачу. Не убеждает к этому. Часто замечали, что мы вот говорим, а нас не слушают. Не убеждают. Потому что не от сердца говорим. Откуда ты с другого места? Может быть, мы просто из зависти кому-то говорим. Или из обиды кому-то говорим. Из раздражения говорим. Мы не удовлетворены, поэтому говорим, потому нас никто не слушает, потому что это проводник, плохие качества, не убеждают. Как только мы говорим с пристрастием, раздражением, люди не будут нас слушать всерьез. Они будут находить недочеты в словах и указывать недостатки. Но как только мы говорим от своего сердца, от своей природы, это слушают. И даже если мы в чем-то ошибаемся, какие-то несовершенства допускаем, никто это не заметит, но это же не важно. Посмотрите, это звучит. Это струны задевают. Ну, конечно, во всем могут какие-то недостатки. Но это живое знание. Это природа. Природа покоряет. Поэтому каждый человек следует своей природе. Природа может быть разная у всех людей. Не только мужчина и женщина природа, но еще есть различные типы профессионального уклада людей. Есть рабочий класс, есть класс бизнесменов, 4 класса. Есть класс управляющих и военных. Есть класс учителей, священников. Видите, в любом обществе есть такое деление. И в Африке, и в России, и в Европе, и в Америке, и в Австралии, куда бы ни пошли, природа разделяет нас на эти 4 категории. Уже так устроен мир, говорится. Мы его не можем перестроить. И кто из этих 4 людей богат? Только одна категория. Бизнесмен. Это их природа накапливает деньги. Но если вы думаете, что это и есть природа бизнесмена, то вы ошибаетесь. Недостаточно просто желать денег. Это подражание. На самом деле, это должны быть ценители культуры прежде всего. Ведь они же деньги зарабатывают, чтобы обретать ценности. Они должны знать, в чем ценность жизни. Искусство. Это покровители искусств. Как Дягилев в Перми, в музее есть, понимаете? Бизнесмен, он балет русский создал, как деньги, меценат поддерживал. Третьяков. Это делали богатые люди, как раз по природе вещей, которые являются бизнесменами. Их люди любили, уважали, и строили музеи, памятники. за их вклад в общество, а не за то, что они просто копили деньги. Накапливают даже брундук, знаете. Тут же есть брундуки тоже. Я вырос на Сахалине, если там брундуков тьма. Там очень много этих зверьков. Земляная белка называется. И они почему-то отличаются от индийских брундуков. Там свистят, а там пищат почему-то. Вот я не могу понять, почему они по-разному разговаривают. Им нужен брундук, там такой свист, вы знаете, на севере. Резкий свист, нужен там брундук. Мы с детьми ловили, не помню. А Вриндаване они... Странно, чего они по-индийски говорят тоже. И вот этот брундук, там много кедрового сланника на севере Сахалина, и вот такие шишки, они вкусные, но мелкие орехи. Они, конечно же, собирают осенью, запасают свои норы на зиму. Должны себя прокармливать. Вот можно видеть, как этот брундук с такими щеками ходит. Бегает, вот там эти орехи. Значит, он собирает эти шишки, эти орехи, и тут норку относит. Иногда кто-нибудь разоряет эту норку и забирает орехи у него. Довольно много. И тогда брундук, мне охотники говорили, не разоряйте норы брундуков, потому что когда он теряет свои запасы осенью, он больше не успеет запастись на зиму, он кончает жить самоубийством. Я говорю, как? Как ему туда идут, уж не оружие, это пистолет, понимаете? Он вешается на рогатину, находит такую ветку дерева и вешается, все. Не может жить без запасов. Так чем еще отличается брундука? Та же самая психология животного. То есть цивилизованное общество означает, что каждый человек вкладывал какую-то огромную пользу. И именно его природа полезна. Но тут не нужно путать, что же является нашей природой, а что нет. Где же я, а где нет. Вот-вот, есть природа ложная в этом. Вот это нужно разделить. Вот поэтому, поскольку сейчас очень много распространено ложной природы, все кому-то подражают, кем-то хотят быть, как тот или как этот, как у того или как этого нужно то же самое, то на этой почве не растут эти как бы ростки знания, а потрясающие знания, знаете. Как мы сказали, природа может сама нам дать все, что мы хотим, без фабрик и заводов. Золото ведические времена, в те очень древние эпохи, не в эту эпоху, описывает это в таких легендах, как ворнических. Золото было на поверхности земли. Золотой век назывался. Сейчас железный век, сейчас железо на поверхности земли. Это распространенный как бы, материал железа, различные виды металла. Это было золотой век, серебряный, бронзовый век, и вот сейчас железный век. Иногда с гор осыпались лавины драгоценных камней. Описывается иногда так случалось. То есть ценности планеты Земли были на поверхности, остальное было в глубине. Но эта планета, она подвижная, она мистическая, она реагирует на время, на эпохи. То, что было на дне океана, сейчас наверху, на суше, то, что было вершинами гор, на дне океана, то есть это может меняться. От эпохи к эпохе лик Земли может меняться. И в золотой век планета напоминала земной рай. А как я сегодня об этом прочитал немножко информацию. Раса людей была одна. Национальность это была раса, назвали хамса. Лебеди подобные. Если посмотрим на лебедей и ворон, это как бы сравнение, противопоставление природ. Лебеди и вороны, противоположные вкусы и обличия. Если лебедь белый, скажем, то ворона черная. И лебедь, он любит места очень кристально чистой водой, и там где-то тут лотосы, эти ароматы, он там играет, знаете, там еще рыбы, там какое-то вот красивое место, очень чудесное. И лебедь, он имеет чувство достоинства, эту красоту природную, изящество, даже когда он летит, летает, взлетает, он такие звуки издает удивительные, знаете, как вот стрела какая-то, вот. Все очень красиво у него. Как он принимает пищу у человека. Как он общается с людьми, то есть у него какое-то есть достоинство, какая-то гуна, качество такое, знаете, аристократ какой-то, птица, красавец. Но ворона имеет противоположные вкусы, она как бы живет на свалке, там, где мусор, но там выбирает что-то. И вот, кстати, югу людей называли хамса, лебедеподобные. То есть они жили только высшими вкусами, представьте. Они никогда не думали злого и никогда никому не завидовали. Отсутствие зависти означает, что у человека пробуждаются все таланты сами собой. Видите, какая простая формула. Ну разве это сложная формула? Непонятная, главное. А вот как это сделать? Вот даже когда ее найти, то сами задушить и выбросить. Вот как с ним справиться? А? Вроде бы я не завидую же, правильно? А вот кто-то богаче меня, мне хуже. Ну что с ним делать? Вот на глазах. Бесстыдно это зависть. Ну что ты мне? Вожделение тоже, как его контролировать? Куда, что с ним делать? Сейчас нужно же сомнение, а нужно ли вообще их контролировать? Вообще, может быть, не контролировать, а жить как животное как раз, знаете? Животные голые ходят по улице, совокупляются от собаки на улице, тоже у них нет психических стрессов, осложнений. У человека, видите, как все тонко расстраивается, обижается. Тонкие формы психических расстройств могут быть у животных, а нет, свинья поедает любую пищу, не болеет, никакой инфекции, переваривает гвозди вообще. Может быть, все-таки нам у природы, у нищих учиться или как? Знаете, есть такая история про одного человека, а я думаю, это притча. Не думаю, что реальный факт, возможно, был какой-то факт в истории древней. Один человек, он постоянно молился Богу, и однажды явился ангел к нему и сказал, я пришел тебя предупредить, поскольку это человек от Бога. Здесь через месяц будет потоп, вода будет лить с неба и подниматься снизу. И вода эта будет сверху и снизу нечистая, отвратительный запах будет иметь, непригодная для питья. И я тебя предупреждаю, запасись водой на месяц для всей своей семьи и предупреди людей в своем городе. Об этом несчастье предстоящее. Это будто такое откровение, беседа с ангелами, человек возбужденный, вышел на площадь городскую, стал звонить в колокола, собрал народ и сказал об этом. И известие тревожное, что через месяц тут начнется какой-то поток, ангел меня предупредил, явился сегодня. И вода какая-то будет нечистая, красного цвета, зловонная, непригодная для питья. Даже на вене, запасайтесь водой, пожалуйста. Это такой сумасшедший. Тут живем, тут и бабки, и деды наши жили, никакого потопа отродясь никто не видел. Какую-то зловонную там красную воду придумал. Сумасшедший домолился вообще этот человек. Никто всерьез не воспринял его слова. Но, как и было сказано, через месяц, да, произошло это событие, начался потоп. Откуда пролилась вода, никто не знает. И сверху, и снизу все лилось, она какая-то была такая красноватая жижа отвратительного качества. Этот человек запасся водой. И вся его семья, она спасает. А эти люди, все остальные, вынуждены были использовать эту воду и пить ее. И в результате, то, что они пили эту нечистую воду, их разум помутился. Они стали несколько безумными, туповатыми. Полгода все затрилось. Ой, вернее, месяц. За месяц они стали немножко туповатыми. Странными стали. Потом все это кончилось. И человек, выйдя в город, стал наблюдать, Боже мой, что с людьми? Они потеряли разум. Они стали безумцами. Они какие-то глупости говорят, ерничают, ссорятся еще чаще, ухлёстывают друг за другом, присутствуют даже мужей и жен. Боже мой, что с ними случилось? Они потеряли рассудок, что ли? Из-за этой воды опасно. И он стал говорить с людьми, погодите, вернитесь к нормальной жизни. Что, не помните, как нужно жить, вы же знали. Есть Писание, есть правильное Писание. Что с вашим рассудком? Вы живете как животное, он сказал. Они стали смеяться, говорят, так все живут, ты один у нас, как белая ворона вообще. Ты какой-то странный. Зачем ты все эти вещи наблюдаешь? Зачем ты беспокоишься о наше общество? Ты сумасшедший, и все. И человек подумал, действительно, я выгляжу ненормальным среди всех людей, что их большинство. И стал тоже пить ту воду, чтобы стать как все. Вот такая печальная история. То есть есть среда, нужно создать среду. И мы сейчас не надеемся, что мы создадим среду прямо в большом каком-то социуме. Работа непростая, я думаю. Но в своей личной жизни это возможно, это вполне реально, прямо сегодня. И вы увидите, результат придет. Индивидуальный результат придет сегодня, завтра кто-то начнет. Здесь вопрос развития сознания. Это не просто какая-то тренировка, режим дня и тренировка, гимнастика, то, что мы иногда делаем. Нет, нет. Йога – это не гимнастика. Это союз. Мы развиваемся, когда строим отношения, когда увеличивается, углубляется любовь между живыми существами и Богом, Божественным. Вот для этого принимаем эти регуляции. Цель должна быть в регуляции, потому что старая обезьяна, она тоже живет как святая. Она вегетарианка. Старая обезьяна. Старая обезьяна уже даже не занимается сексом, смотрите, она целебатство дает. Она не принимает интоксикации, не играет в азартные игры, никого не обманывает. Она святая, смотрите. Но она остается обезьяной. Обычный голубь вегетарианец, ничего тут такого нет. Поэтому, когда человек занимается йогой, он занимается йогой для ума. Эти асаны подготавливают и ум, и праны для того, чтобы работать с умом. Чтобы ум саттари направить как стрелу в одну цель, когда это нужно, самадхи называется. Ум имеет огромную скорость, если нацелить его в одно место, он достигнет любой цели, говорится. Сначала достигает ум назначения, а потом уже человек постепенно перемещается сюда. Цель в уме сначала закладывается. То есть это практика йоги. Поэтому это не просто гимнастика, которая корректирует фигуру. Йога означает связь, союз, связь с Богом, связь с людьми, с этим миром. Все это различные виды йоги. Без йоги не мыслится какое-то цивилизованное существование. Если общество разбросано на части, каждый сам по себе, каждый сам за себя, это а-йога, говорится, это разрыв. Здесь все одинокие, все несчастные. Собираются все вместе, чтобы просто обманывать друг друга и конкурировать друг с другом. Несчастье. Йоге сопутствуют три фактора, которые скрепляют этот союз. Первое, например, возьмем пример семьи, муж и жена. Это йога, это связь. Как укрепить эти отношения? Первое, необходим успех в деятельности, который скрепит семью. Например, успешно они работают, они успешно обустроены, жизнь, есть успех в деятельности. Семья будет крепче. Если семья не успешна, они будут больше ссориться, больше обвинять друг друга, больше будут недовольны друг другом, если денег не хватает, допустим, или плохие условия жилья, люди не могут успешно устроить свою жизнь, хотя бы просто здоровую даже жизнь. Или кто-то сбивается вдруг в семье, это тоже неуспех, неудача, скажем, несчастье для семьи. Итак, успех – это то, что связывает, укрепляет йогу сильнее. Второе – удовлетворение. То есть супруги должны нравиться друг другу, как бы любить друг друга и уметь это делать в течение всей жизни. Не какое-то лишь время, а потом посмотреть в другую сторону. А укреплять это в течение всей жизни. То есть это удовлетворение. Что такое удовлетворение? Удовлетворение приходит через аскезу. Как ни странно. Мы думаем, чем больше кто есть, тем больше удовлетворен. Нет. Регулируемо. Нужно немножко не доедать, чтобы быть удовлетворен. Нужно немножко недополучать, чтобы быть удовлетворен. Если мы присыщаемся, удовлетворение не будет. Будет утомление. Даже депрессия. Вялость, апатия. В результате присыщения чувств. Мы испытываем усталость внутреннюю, некую депрессивность. Поэтому удовлетворение тогда люди испытывают, когда регулируют свою сексуальную деятельность. Сексуальная деятельность проявляется не только в отношении к мужчине и женщине, но также в словах и поведении. Например, флирт в современной культуре – это обычное явление. Замужние, женаты – неважно, все флиртуют с кем хотят. Такова современная культура. Самая яркая западная культура – это, конечно же, флирт. Это яркие такие одежды вызывающие, знаете, у женщин особенно. И это улыбки всем, открытое лицо, полуоткрытая грудь, или там нога какая-нибудь, полуголая где-то. И так смелая, красивая. Вот это культура современная. Но в союзе между двумя удовлетворение не придет таким путем, потому что это энергия вожделения не удовлетворяется и переходит в раздражение, гнев. Там, за кадром, все эти звезды, они несчастные. Они наркотики принимают многие, это из истории. Там, в кадре они все это показывают, свое вожделение, свое дыхание, свое вдохновение, возбуждение. Но потом они устают от этого всего. Это все искусственно для души. И там закадры, они совсем другие. Многие из них самоубийцы, многие из них наркоманы. Мы знаем самые яркие звезды. Но у них судьба очень сложная почему-то. Казалось бы, должны быть счастливы. Слава, деньги, красота, все есть. А что же такое результат по-честному? Кто-то даже мог себе эту кожу пересадить новую. Но какой результат, смотрите, по-честному? Удовлетворение, когда отношения между супругами и между людьми в коллективе регулируемые, не эксплуатируют друг друга. Как друзья, допустим, не означает, что мы должны эксплуатировать друг друга. Сидеть на ушах, сказать, и загружать проблемы какими-то друг друга. И утомлять. Нет. Отношения должны быть бережные. Вот. Это что касается удовлетворения. Регулируемое отношение между супругами тоже. И третий момент. Это постоянство, верность. Вот третий фактор делает союз прочным. Мы ожидаем, что постоянство. Вот, когда мы были в школе искусств Канакшетра, Канакшетра — это Южная Индия, мы поехали туда, потому что там сохранились классические формы искусства древние. Там есть Бхаратнатьям. И они делают постановки древних пуран там, в Южной Индии. Используют классические костюмы, вот те изначальные ведические. Учиться в этой классической культуре. И они так о чем только что говорили до этого. Кто слушал лекцию?
Третий пункт – постоянство.
Постоянство, совершенно верно. Да, и мы там видели Рамаяну, скажем, там много частей, там каждый день, в течение недели вся Рамаяна была показана. Это грандиозная, конечно же, постановка на сцене, с классической музыкой, с живой, живая музыка сидит, представьте себе. Четыре часа музыканты играют, ни одной ошибки. Тут есть ничему удивляться, их мастерству. Как они танцуют, это Бхаратнатьям, как играют роли. Там есть Сита, есть Рама, есть Хануман, есть там Равана, все эти персонажи показаны. И вот мне рассказали, когда вышел человек, он играл какого-то мудреца, я не помню. То ли Равана он играл, не мудреца. Ну, не важно, играл роль мудреца. То есть Равана, демона. И когда он вышел на сцену в своем костюме, весь зал стал рукоплескать, просто потому что он появился, его знали. Я не очень-то был вдохновлен, первый раз увидел, ну ничего, обычно просто вышел актер на сцену, я не был очень в восторге, не знал. А люди знали, потому что он всю жизнь играет Равану. Одну роль всю жизнь играет человек. Он за эту роль практически не выходит. А кто-то играет всю жизнь Ситу. Ну, Сита — это такой прекрасный женственный образ, знаете, самый чистый образ женщины — это Сита, вообще идеал, говорится, в истории ведической культуры. И она всю жизнь играет Ситу, она уже будет пожилая женщина, некрасивая. А люди видят в ней Ситу, потому что всю жизнь этот образ она носит, и вдруг оплещет ее, знаете, просто молится: Сита вышла, а ну, старуха какая-то, ну, Сита, ну, как они могут так выбирать вообще актеров? Но это постоянство. Это удивительно, потому что что-то другое пробуждается. Вот эта роль, этот образ создается. Я был потрясен, как она играла Ситу, это пожилая женщина. И, конечно же, там уже было новое поколение, там уже были молодые девушки, ослепительные, которые могли играть Ситу. Это было прекрасно, конечно, удивительно. Вот это вот постоянство. Во Вриндаване там, знаете, такой городок, и городок в Индии, этот старые индийские городки, вот такие улочки буквально, вот как вот эти тропы иногда бывают. И тут же эти лавки, магазины, пешеходы могут пройти, там еще и коровы, и собаки, вот на этих улочках, там много всего. Вот, нужно знать, если вы собираетесь в магазин идти во Вриндаване, нужно знать, сколько это времени займет. Туда не так просто войти, не просто выйти еще. Это будет приключение, это будет интерес, то есть вы должны вот настроиться на этот интерес и приключение больше, чем на покупку даже. Потому что если будете думать только о покупке, вас будет все раздражать. Ну, тут корова легла поперек, тут свинья под ногами, тут люди, тут обезьяны что-то воруют. Боже мой, что за город такой? Я был еще в 91-м году, я нашел там лавку, где продавали красивые изображения индийские, очень красивые картины. Такие вот в стиле индийном. Я купил несколько плакатов там, помню. А потом приехал, а там человек, я запомнил его, индус, торговал на углу, его лавочка была. А рядом девочка сидела, его дочь, и помогала ей. Я приехал через 10 лет эту лавку посмотреть. Через 10 лет я снова нашел эту лавку с плакатами, мне нужно было посмотреть изображение. Этого человека не было, была женщина сидела там. Я присмотрелся, боже мой, так это же та самая девочка выросла. Я говорю, ты знаешь, я здесь был столько лет назад, ты была бэби. Она, да, постоянство. Вы сейчас можете поехать туда, вот еще прошло столько же, 10 лет. Эта лавочка будет там, и они будут так продолжать это делать. Они не думают, что нужно что-то изменить. В этом смысле слова, они меняются внутренние люди. Поэтому они что, не цивилизованы, они заинтересованы в машинах, технологиях, в современной медицине. Фармацевтической промышленности, да, не очень заинтересованы в этом. Вот та культура ведическая не заинтересована, но она в упадке сейчас находится. Поэтому идея другая, как восстановить эту культуру. Идея такова, послушайте внимательно. Соединить богатство Запада и мудрость Востока. Вот она идея. Вот это сработает. То есть наш материальный успех мы можем использовать для того, чтобы создать условия, чтобы люди стали мудрецами, чтобы пробудили вот эту внутреннюю энергию, чтобы избавились от зависти. Мы можем сами заниматься хорошими делами, имея какие-то материальные достижения успеха. Это можно занять и использовать эту энергию. Вот в этом как бы идея сейчас. Эта идея пришла от парампара, от преемственности духовных учителей, которые предсказали это явление, что это восточное знание выйдет в западный мир и будет распространяться повсюду, по всем континентам. То, что вы сейчас видите, этот процесс, он предсказан. 500 лет назад примерно было предсказано, что это через 500 лет уже выйдет за пределы. В западный мир выйдет. Тогда в это никто не верил. И когда это было сказано несколько сот лет назад англичанам, что в западный мир выйдет эта культура, англичане сказали, это невозможно, это отсталая культура. Как? Разве этот западный мир может принять эту вашу культуру? Они не понимали эту культуру, считали их отсталой, потому что они вводили туда свои технологии, свои правила. Например, браманы, священники, учителя, согласно Пурану, цивилизованным обществом, им не платят деньги, зарплату не дают. Это развращает разум. Они живут на пожертвования. А пожертвование зависит от отношений, как вы строите отношения с людьми, насколько вы сердечно обучаете, насколько вы вкладываете туда мудрость, любовь, заботу. И тогда люди очень любят этот класс и поддерживают их. Это не производительный класс, они учителя, они не могут производить деньги, зарабатывать бизнес. Они знания имеют, они контролируют чувства, живут в аскете, изучают философию, шастры, науки хорошо знают. Они высший класс, говорится. И их настолько любят, что их, естественно, поддерживают. И вот один англичанин приехал в одну провинцию посмотреть, как там идут дела. То есть человек высокопоставленный, имеющий власть. Но когда он прибыл в эту провинцию, он увидел, что люди все бегут, толпа просто бежит. Но мимо него, не его встречали. Он был разочарован, сказал, куда они спешат? Он спросил, кого-то исключено. Они все спешат на Гангу сейчас, делать омовение. Почему такая спешка? Что за ажиотаж? Даже меня никто не заметил. Я тут управляющий глав, так сказать, я тут их отец, так сказать. Они мимо меня пробегают куда-то на Гангу, а мы видим совершать. Что это? Кто сказал это делать? Браманы, священники. Они говорят, что сейчас в этот момент астрологически очень важно для меня в Ганге. Очень особое ощущение будет. Они все бегут туда. Браманы сказали. Ах, вот в чем дело. Пока браман имеет такой авторитет, мы не победим эту культуру. Он сказал, отныне ввожу закон. Все браманы должны получать зарплату. И так кончилась индийская культура. Браманы стали получать зарплату. Учителя, врачи, это тоже браманы. Не те врачи, которые пилят кости. Это помощники. А те, которые знают медицину на самом деле, устройство, тонкое устройство человека, его настроение, его биологическая составляющая, они знают науку, это тоже правильно. Это близкие понятия здоровья и духовная жизнь, они очень близкие понятия, взаимосвязанные понятия. Они не получают зарплату, иначе они не смогут лечить правильно человека. Они просто лечат за деньги. Доктор, не надо мне давать никаких наставлений, просто лечите мне ногу, и сегодня у меня голова болит, вот что меня беспокоит. Не надо мне читать нравоучение, не за этим пришел сюда. Дайте мне таблетку или лекарство, и все, я вам заплачу деньги. Все, вот так правильно. Нет, доктор должен сказать, почему у вас болит голова, причина еще. Причина же у вас. Он должен вам дать наставление, горькую пилюлю сначала, сказать, а потом пописать лекарство. Иначе это не врач. Это технолог просто. То есть врач вот исцелит так же и ум и душу, говорите. Он дает позитив, он дает правильный настрой. Он знает джотиш-веду, астрологию. Он может ориентироваться в этих тонких вопросах, он вдохновляет людей. Какие бы они ни были больными, здоровыми, вдохновляет людей на полноценную жизнь. Ум должен быть здоров у человека. Если даже тело не здоров, ум должен быть здоров. Настоящее здоровье – это ум человеческий. Позитивный, радостный ум должен. Вот это доктор. За деньги это невозможно, приходите за деньги к врачу, он, собственно, смотрит ваши просто параметры, анализы и все. Он не интересуется вашим образом жизни толком. Как вы живете? Что у вас за характер? Что вас нужно исправить? Нет, просто технолог. Я ремонтирую машину, больше ничего. Хозяин машины меня не интересует, мне за это не платят. И как вы понимаете, чтобы именно лечить людей, нужно с ними иметь взаимоотношения. Потому что если пациент не доверяет врачу, лечение практически невозможно. Укол, конечно, можно сделать, но вылечить человека невозможно. Его исцелить ум, если нет доверительных отношений. Любовь и доверие исходят от миротворцев, от класса, вот именно учителей и священников. Они знают, как установить мир в обществе, цивилизации. При этом они не должны быть смешаны ни с политикой, ни с деньгами. Ни с тем, ни с другим не касаются. Это красный крест. Им не важно, красный вы или белый, или зеленый. Коммунист или капиталист, не важно. Они помогают всем, у кого проблемы есть. Это брама. Поэтому говорим, что в мире обостренной политики это тоже очень сложно. Как вы, если вы любите врага, что скажут ваши патриоты? Ты что, предатель, что ли? Да нет, я просто браман, я священник. Нет, ты предатель. Но ведь это сложная ситуация. Когда политизированная религия, политизированная жизнь, основана на выгоде. Поэтому в этой среде мы бросаем семечко. Сложно. Вы сами видите, не так-то просто. Несколько дней, может быть, я что-то попрактикую после лекции вдохновленной, а потом забуду, потому что меня этот водоворот тут же охватит. Туда-сюда, и все те же самые законы, те же самые правила. Как с этим быть? Всеромобильное земное притяжение, да? Куда бы наш ум ни поднялся, земное притяжение спустит его вниз. На круги своя, говорится. Все возвращается на круги своя в Библии, да, говорится. Значит, что в итоге? Суета, суета. Какой толк в этих беседах и все? Потому что все потом на круги своя же. Ничего же в жизни не меняется. Земное притяжение. Жизнь заставляет все равно делать, как мы поступаем, зарабатывать просто деньги и все. И, да, что? Что с этим, с вашим знанием, делать-то? Хотя вещь простая. И первое, что важно понять для усвоения ведической культуры – чистота. Стандартная чистота. В этом большая сила. Сколько раз в день мы моемся? Или в неделю? Сколько раз в неделю или в день меняем одежду? Это важный момент. Какую пищу едим, какого приготовления? Насколько она свежа, а также насколько она сатвична? Вчера мы упоминали, пища – это очень важный фактор. Видите, вы тут написали. Анна Май – это пища. Вчера мы говорили, что пища может дать просветление. Очень сильно просветление. А может принести угнетение. Кто-то мне сказал, что наш премьер, господин Медведев, он стал вегетарианцем. Да? Вы слышали такую новость? Хороший пример, только я вот хочу удивить. Хороший пример, правда? Значит, многие люди последуют примеру, написано в Бхагавад-гите, что бы ни делал великая личность, остальные люди будут делать то же самое. Раз он это не говорит, а делает. Вот это уже убеждает. Видите? Что-то происходит хорошее. бы сказал, что лучше съесть пучок травы и получить любовь, чем съесть кровавое мясо и получить ненависть. Вот так он объяснил, почему он стал вегетарианцем. Хорошее слово. Я разделяю полностью. Он осознал уровень Анна-Майи. Потому что занимается йогой, я слышал уже об этом, я не знаю точно, но говорят, что он интересуется этими всеми вещами, серьезно практикует. Господин Жириновский тоже однажды выступил против мяса, помните? Мясо вредный продукт, он сказал. Вы тут едите и лежите в постели, вот там вы умрете, вас кто-то уборка отвезут, он сказал, что это все плохой продукт, вредный. Он ввел, кстати, правила свою партию, я слышал тоже, вот, отказ от мяса, от интоксикации, то есть, ну, вот, видите? Что-то происходит, оказывается, с нами. Это хороший пример. Для большинства людей нужны именно примеры, потому что без примеров очень трудно самим что-то делать. И должны увидеть, что все это тоже делают. Только браманы по природе, независимо от мнения общества, их невозможно обмануть средства массовой информации также. Или политической ситуации не обмануть, потому что они слышат свое сердце, не сердце чистого. Они знают, что такое чистота, поэтому они не зависят точно от общественного мнения. Но обычные люди, они пугаются. А как другие на это посмотрят? Они не могут следовать своей природе, видите, они в страхе. Страх означает сильные материальные привязанности, сильные материальные желания, беспокойство меня, если я буду так поступать, я же, наверное, потеряю все. Стану вегетарианцем, с работы уволят, точно скажу, что все, кто писал куда-то. А родственники что скажут? Они хотят пить водку из мяса, а вот недавно письмо тоже пришло. Что, говорит, я стала вегетарианкой, за что большое спасибо, это чудесно, там такие идут, знаете, восторженные слова, потом говорит, что родственники не понимают. Очень сильно обижаются на меня, что я не пью водку, не мясо с ними. Отставят мясо и водку. Вот такие вещи происходят в нашем обществе сейчас. Видите, какая среда сложная. Вроде бы хорошую вещь делаете, а вызываете гнев и раздражение у человека, близко. Никто не хочет жить в такой, знаете, что такое отмыть поросенка? Жить в чистоте не как-то же хочет, правильно? Отмыть поросенка есть такое. Вот когда поросята рождаются, ну, вот в частных домах, зимой, скажем, их не держат в сарае, потому что они замерзнут, там, они маленькие, ну, в общем, домой пускают. Большие эти кабаны, они ничего выдерживают, а вот маленький нежный поросенок, розовый, знаете, такой, он дома же. Ну, его там моют, конечно же. Он же поросенок все равно. Туда залезет, сюда, он тут испражнится, там переваляется, и его нужно мыть. И вот когда вы моете поросенка, это что-то, он так орет, боже мой, как будто режут на куски, он такой вой поднимает, вот точно убивают, точно режут. Что там у вас происходит? Да поросенка, а поросенка моете, боже. Сумасшедший поросенок. Такая природа поросенка, он не любит мыться. Если мы скажем, ну давайте бросайте курить, пить и все остальное, поднимите что вы, ну что вы такое говорите вообще? Мы русские люди, да, там, слышали это все. Это большая проблема вообще. То есть образ жизни. У меня есть знакомые в одном городе, они сделали семейный клуб, то есть приглашают людей, которые, ну, какие-то есть проблемы в семье, и дают им совет. Вот из спортивного здания постепенно что-то вот можно применять уже. И многие, конечно, семьи спасли, они очень многие. Оказывается, видите, можно поддерживать семью и знания. И они мне пишут удивительную вещь. Говорят, вы знаете, оказалось, элементарно все просто. Мы думали, там, что какую-то науку им дать, образование, долгий процесс, оказывается, просто. Выясняется, что большинство людей, вот эти вот неуспешных, неудачных семей, они живут в плохой среде, в нищей среде. Они редко моются, они белье долго не стирают, они на ночь грязную посуду оставляют в раковине. То есть у них не очень чисто в квартире. Беспорядок вещи, там то включено, шум какой-то, там телевизор, там еще что-то, там одновременно. Тут же дети пищат, тут уже не ругаются, ссорятся, то есть какая-то какая-то вообще. У них нет регулируемой жизни, что вот это время можно посмотреть телевизор и все. Вот мы все обедаем, все. Никогда кто захотел, хаос. А вот все, вся семья собирается за стол, все чисто, все приготовлено. Нет порядка никакого. Он говорит, а у них жизнь просто элементарно не отрегулирована. Если просто встать пораньше, сделать омовение, уже день будет лучше, понимаете, оказывается. А полное омовение сделать человек, уже день будет лучше. Утренние подъемы очень важны для здоровья, для тонкого тела особенно. Потому что это утренняя прана, это утренний настрой, эти мысли могут только рано утром прийти к человеку. Конечно, нужно бодрствовать, когда просыпаетесь. Сейчас поговорим немножко о снах, я обещал. Мистическая тема, с которой мы каждый день соприкасаемся с вами, не понимая, что происходит. Мы привыкли к этому, сон. Есть три измерения сознания, говорится, и четвертое. Бодрствование, сон со сновидением и глубокий сон, беспамятство. Мы это называем беспамятство. Я не помню ничего, что было. Глубокий сон. И четвертое измерение – это сам наблюдатель, то есть я, который бодрствует, наблюдает свое бодрство, наблюдает свой сон и наблюдает свое беспамятство. Тоже могу наблюдать. А как? Как? Представьте, глубокий сон без сновидений. Вы просыпаетесь, вы говорите, о, как хорошо отдохнул. Видите, я осознаю это по-другому. Сам факт трудно понять, что сознание как бы отсутствует, но каков результат? Такой результат не придет ни в снах, ни в сновидении, ни в бодрствовании. Глубокий сон – очень важное явление, не изученное сейчас. Попробуйте отдохнуть без сна, пролежав всю ночь в кровати. Ничего не получится. Пытка. Именно сон нужен. Что это такое? Что за сон? Что там происходит? Я это не осознаю, мне нужны какие-то знания, информации, сразу принять, что же там происходит. Причем не только со мной. Все живые существа спят. Все подключаются к какому-то другому измерению, где восстанавливается их жизненная энергия. Там что-то происходит именно в глубоком сне. Какие-то действуют силы, которые отключают наше сознание на время сна, подобно каким-то добрым докторам, которые дают нам анестезию и работают с нашим телом, на наше благо. А утром включают нас, и мы снова готовы целый день бодрствовать. Какие-то ангелы-хранители, что ли? Какие-то доброжелатели, которые ко всем добры. Есть люди, которые не могут глубоко уснуть. Нарушена функция разума, поврежденный разум из-за грехов. Страхи, потому что люди всевозможные. Грех, значит, страх. Неудовлетворение, беспокойство, оскорбление, унижение, обиды. И я не могу ни ночью, ни днем успокоиться. Я теряю глубокий сон, теряю энергию, теряю силу. Тогда мне говорят, ну иди на йогу, а вот это тренинг называется еще по-старому. Там сейчас ложись, шавасана, расслабляйся, представляй, бери море, чай, ох, хорошо. Давай тут представь солнце твое, этот всплеск волн, ты качаешься, так хорошо. Расслабляйся, я же расслаблен. Расслабляйся, представь, что у тебя такая горячая тряпочка на руку, смотри, видишь, точно. Я не расслаблен. Шея, боже мой, напряжена. Плечи, все сковано. И он начинает исследовать, исследовать, расслаблять. И потом глубокий сон проваливается. 15 минут. Как хорошо. Боже мой, как отдохнул. 15 минут глубокого сна. И вот только смотрите. Мы перестали спать должным образом. Но утром уставшие поднимаемся. Замечаете? 4 утра попробуйте проснуться. А! Нет никакой жизненной силы. Неправильный сон. Сон самый лучший. С 8 вечера до 12 ночи. Вот самые лучшие часы сна. Это время бодрствования для современного культуры человека. Как раз время отдыха и развлечений. Самое злачное время. Ну, спать нужно. Потому что мы теряем жизненную силу. В это время, в другое время уже никакой сон, уже другой эффект. Мы говорим, аспект времени нужно знать, учитывать. Это йога. Бодрствование означает, что в это время мы действуем, работаем. Мы зарабатываем какие-то деньги, то есть мы поддерживаем семью, у нас есть какие-то проекты, то есть мы действуем для накопления каких-то ценностей. Это затраты энергии. Сон со сновидениями тоже это затраты энергии. Это еще не полный опыт. Потому что даже во сне со сновидениями идет расход энергии, там тоже можно наслаждаться и расстраиваться или бояться. Это тоже расход жизненной силы и психической энергии. Поэтому нужен глубокий сон. Это функция разума. Сон – это функция разума. Он отключается полностью. И вот тогда мы ничего не помним. Когда он частично отключается, отпускает кожу, расслабляется разум частично, ум начинает блуждать бесцельно, без руководства разума. Это называется сновидение. Мы не контролируем сон, видите, что там происходит. Я могу всякие глупости делать. Что угодно могу делать. Могу вступить в сексуальные отношения с кем попало, с кем попало во сне. Это известно, что во сне человек себя не контролирует. Ум блуждать начинает, потому что разум отключается частично. Поэтому, чтобы все-таки остановить это блуждание ума, расход энергии, разум полностью отключается в какой-то момент. Если он находится в правильной атмосфере, опять же, в хороших условиях. Почему дети так спят, смотрите, безмятежно? Это по-настоящему называется, как спит, как младенец вообще. О-о-о, ты как-то блаженство. А потому что их любят. Они находятся, у них есть прибежище. Мама. Это наше единственное прибежище детства. И полное надежное. Мы абсолютно верим в маму. Стоит только маме узнать, что мне нужно, мама сделает. Все мои любые желания – мама. Кто меня защитит от собак – мама. Кто будет со мной ухаживать, когда я болею – мама. Кто учит меня – мама. Кто любит меня – мама. Моя мама. И вот это прибежище означает, что мы можем спокойно спать без страха. Человеку нужно прибежище. Взрослому, конечно же, уже мама отходит в другое настоящее прибежище. Прибежище – это разум, это абсолютно истина. Бесстрашие достигается познания абсолютно. Что в этом мире все временно, все вызывает тревогу. Чем мы не обладали, мы все это теряем. Мы боимся. Потому что мир неустойчивый, временный, сам по себе мир. Да? Этот город, сейчас мы вышли из Невский проспект, и здесь когда-то гулял, мне было 25 лет. По Невскому проспекту. Там было много молодых людей, там было эскимо, продавалось только в Петербурге. В Ленинграде эскимо было такое, там, брасли, там на проспекте, да, шоколадное эскимо. Нигде в Советском Союзе не было такого эскимо, как лучшее эскимо. Я помню, Петербург, Ленинград, белые ночи. Я сейчас тоже выхожу, тоже молодые люди гуляют, но тоже совсем другие молодые люди, знаете, совсем другие. Иногда я смотрю на улицу и думаю, а кажется, какая-то знакомая идет с того времени, знаете, молодая. Я забываю, что нужно старуха. Нужно на стариков смотреть, чтобы узнать кого-то. А я на молодых смотрю, думаю, точно, точно она, вот там наша подруга была. Да нет, я забываю, что это все временно, все уходит, все протекает. Теперь хозяева молодежь. Каждый, кто входит, тоже говорит, теперь я хозяин, это моя земля, мой город. Так? Я последнее поколение, я хозяин. Так? Я забываю, что это не было столько хозяев. И сколько будет еще хозяев? Никому здесь ничего не принадлежит, на самом деле. И что-то было 100 лет назад, мы даже имена не вспомним. Про обычных людей нет. И вот эта среда, что с ней делать? Что мы живем в такой сложной среде, внутренней среде. Как же стать добрым? Прочитайте, пожалуйста, Леонида Андреева, его рассказ, произведение, как все случилось в доброте. Прочитайте. Леонид Андреев. Я не знаю точное название, а доброте вообще, найдете что-то. Ну, собственно, сюжет такой, что черту надоело заниматься всякими пакостями. Там подножки ставить, там слова нашел ошибочные там священнику. И, ну, в общем, такие мелкие пакости. Надоело ему ад вообще, ведьмы эти общения с ними. Стасковался уж по добру. Это большой черный, такой носатый, носащий был. И пришел даже к священнику попику с такому старенькому. И признался в своей беде, что тут черт. А стасковался по добродетели, ведь хочет учиться. И сначала Бог хотел его выкинуть, как черт, говорит, но тот сказал, тогда ты мне в ад посылаешь, ты меня не спасешь, что ли. Я же искренне, серьезно говорю, объясни, что такое добро. А ты Евангелие читал, спросил Бог. Евангелие казался черным наизусть. Да ты богослов, сказал Бог. Ты истинно богослов. И что, ты не понимаешь, что же все написано? Так и понимаете? Смотря как посмотреть. Добро зло может быть злом, а зло может быть добром. Вещи, это понимаете, мы-то черти очень разумные, мы интеллектуальные, а сердца у нас нет, мы не различаем. Где кончается добро, начинается зло? Как это трансформируется? Мы лично научили меня, как его чувствовать добро. Ну, тогда тебе нужно прочитать много комментариев и книг Священного Писания. Вот 2 года что-то изучал. Прочитал все за Бога. Ну, так ты проповедуй Евангелие, и поймешь, что только добро. Так я проповедовал Евангелие прямо об одном, говорит. Знаете, что тогда началось? О, все начали проповедовать, все учили Евангелие и стали конкурс на лучшего проповедника. Все сразу куда-то ушло вообще, все смысл, просто какое-то шоу, и все весь ад, знаете, там так, возликовал просто. Дай мне какое-то конкретное указание, что такое добро, что делать, а что не делать. Потом сказал, ну вот тебе заповедь. Ударили по оливочке, поставь правую. Сняли кафтан и отрубал. Ну, наконец-то дали что-то конкретное. Теперь я понимаю, что такое добро случилось. Иди делай. И пошел в город, одел белую рубаху, новый кафтан. Уже был готов, что снимут кафтан, рубаху дать хорошую. И стал ходить по городу 2 недели он. Не приходил больше в попу. Через 2 дня пришел весь побитый, с синяками, с шишкой на голове. Расстроенный, кто приделал. Что случилось? Подрался, что ли? Подрался. Я ж тебе сказал, если ударят по левой поставь другую щеку. Как же ты подрался? Так в том-то и дело, что по щеке никто не бил. Или по другому месту, понимаете? Боже мой, да что же это за гнусная природа такая? Как же тебе объяснить, что такое добро вообще? Что случилось вообще? Но я ходил, говорит, по городу, ждал, когда мне кто-то ударит по щеке. Никто не бил. И тут я заметил, что в реке человек тонет. Водоворот закручивает его и просит помощи. Я сел на берег реки и стал анализировать, а что это он не тонет так долго? Видимо, какое-то свойство, знаете, водоворот этого необычное, давно бы должно затянуть-то, по идее. И пока я так думал, народ сбежался и вытащил этого человека, а потом увидели меня и стали бить. И что, тут прямо в теле тростью один ударил, говорит, вот видишь, что кровавый. Вот. Но я ему ответил, по щеке никто не бил. Про кафтан вообще никто не замечал на кафтан. Ты должен прощать. Пойми, прощай. Какое-то насилие, не отвечай злом. Хорошо? Вот тебе правда, иди. Делай теперь. Ну, сначала ты сказал, сделал. Тоскливый, тоскливый. Что ты сделал? Прости. Как вы? Женщину там изнасиловали, убили. Какие-то бандиты. Но я говорит, просто простил и пошел дальше. Да как же ты смог такой? Нужно взять палку, камень там, бить их. Как же они убили ребенка, эту женщину изнасиловали. Ты же ты понимаешь, что у тебя сердце есть какое-то. Ну нет, сердце не понимаешь, что такое добро. Вот сейчас говорю, любовь, любовь, любовь. Забитое слово вообще. Ну как это вот забили, замаслили все? Ведь сердце это нужно понять. Это нужно изучить изнутри, это ведическая культура. Это природа должна наша. Не наша зависть, не наше подражание, не наша конкуренция, не наши атрибуты накопленные, не наши красивые одежды, а в сердце это происходит человек. Из 3 состояний бодрствования, сон-созвенения, глубокий сон, наиболее приближен к реальности, сушупти, сон без сновидений. Правильно. Не бодрствование. Знаете почему? Потому что там нет объектов чувств, кто нас вводит в заблуждение. Там нет ничего. Для нас ничего. Для нас сосредоточены, запрограммированы на объекты чувств. Там их нет. Но для нас там ничего нет. Неосознанное состояние. Там много чего происходит. Мы же говорим, это восстанавливается жизненная сила. Мы соприкасаемся с какой-то любовью. Мир базируется на любви. А мы даже не знаем. Потому что мы глубоко без памяти находимся в этом состоянии, когда нас именно дают любовь, энергию каждому живому существу. Кто бы он ни был, необходима жизненная сила, чтобы жить дальше, как уж он хочет будет жить. Он сможет ее, пока он пожелает, конечно же. Может злоупотреблять этой жизненной силой, и разум злоупотреблять, и здоровье злоупотреблять, но каждую ночь в глубоком сне. Это любовь к дается живому существу. Это чадо Господне человек. Любой, какой бы он ни был. Представьте монитор. Экран. Вот там есть какие-то документальные образы, можно посмотреть. Сон со сновидением напоминает такие документальные картины. А можно надуманный фэнтези показывать это сон со сновидениями. А можно отключить его вообще. Какое из этих трех состояний приближено к реальности максимально? Его отключенное состояние, несомненно. И вот нам нужно пробудить свое сознание. Перенаправить его от объектов чувств к абсолютной истине. Как? Осознав, что эти объекты чувств – энергия Абсолюта. По-другому невозможно. Невозможно открыть глаза и не видеть. Невозможно иметь уши и не слышать. Эта автоматическая связь происходит с этими временными объектами чувств. Устраивается гонка. Счастье от нас уходит. Деньги от нас тоже уходят. Это такая природа. Фортуна. Лакшми. Она приходит ненадолго и уходит. Любые деньги, которые заработают, уйдут. Счастье тоже побудет, пойдет дальше. И поскольку оно от нас уходит постоянно, растрачивается, мы устраиваем гонку за ним, погоню за деньгами и счастьем на перегонки. Вот это наша жизнь. А веды говорят, нет, не так. Живи так, чтобы Лакшми пришла к тебе сама. И жива там, где ты живешь. Привлеки эту энергию себе своими качествами, своими воздушными мыслями, поведением, речью, смыслом, осмысленностью. Это наука взаимоотношений, утраченная. Поэтому как мы говорим в ведической культуре? У человека нет отношений сейчас ни с Богом, ни с природой, ни с животными, ни даже с родственниками, ни даже с самим собой. Нет понимания. Как же нам распространить ведическую культуру? Как же дать ей развитие? Культуру знания, культуру природы человеческой. И Вигьяна Майя, вчера мы обсуждали, Анна Майя, пища хорошая, чистая, освященная, дает возможность нам ощутить жизненную силу внутри себя. Прана, крепкое здоровье, жизненная сила, энергия. И это следующий, как бы, достигает уровень Мана Майя, энергия ума, мысли. Если мы достигаем уровня энергии мысли, желания исполняются все наши, если очищается ум. Нужно выбрать главную вещь, лучшую вещь. Не нужно плохие вещи выбирать для ума. Ум так не будет очищаться. Не обретет могущество, он запутается. Потому что если ум говорит одно, а сверхдуша говорит другое, у меня будет конфликт в душе. У меня будет смятение, сойдут с ума просто. Я не должен конфликтовать с совестью сердца. Должен с ней сотрудничать. Потому что это самый чистый, самый любящий голос. Это высшая энергия любви. Я должен найти прибежище в этом голосе. И спать спокойно. И глубоко, когда нужно. И осознавать перелив этих божественных сил. Для чего? Для служения. Не для того, чтобы обманывать кого-то или эксплуатировать кого-то, а для того, чтобы любить. Энергия нужна, чтобы любить. И Вигьяна Майя — это то, как можно достичь для всего этого всего. Это поступки человека. Он говорит, рано подниматься, делать имовечку. Да, оно освежает ум, нашу прану и пищу. Начинаем чувствовать, что мы едим, что есть, что не есть. Начинаем осознавать. То есть есть стандартные штуки, как я говорю другу, пойдем гулять в школе учились. Он говорит, я сейчас уберусь, приходи через час, я уберусь в квартире, и мы пойдем гулять. Через час прихожу в полный кавардак, еще что не убрался, свой час. Прошел. Говорит, я уже убрался. Такой стандарт чистоты. У каждого свой стандарт чистоты. Чисто. Люди думают, так они вот в туалет сходили по-большому, просто руки помыли и все чисто, говорят. Поели салфетки, да, купили, чисто, все нормально. Если мы стандарт чистоты повысим, ну хоть в чем-то, ну что мы можем с вами сделать? Мы уже начнем более тонко чувствовать. Если мы хоть раз получим прану воздушную, мы уже будем стремиться к этому, снова дышать чистой праной. Сейчас люди городские не мыслят свое существование на земле, с коровой, допустим, что за грязная жизнь вообще в таких аскезах рано подниматься, там доить корову, боже мой, боже мой, боже мой. Тогда где мы возьмем любовь, если молоко будет искусственное? Ведь корова дает нам любовь. Знаете, что срок жизни человека очень сильно зависит от того количества молока, которое мы выпиваем в жизни. В кальюгу молока люди будут пить меньше, и хорошего молока будет тоже меньше, поэтому срок жизни сокращается. Даже есть люди, которые не могут усваивать молоко сейчас. Трудно. Это век калия. Это природный дар, говорится, амброзия. Молоко – это чистое сатва. Вообще корова – это чистое животное, сатва. Даже навоз ее чистый, мочает, уринотерапия, то есть представьте, она вся полезная, она вся чистая. Но навоз цены не имеет для земли. Лучшая субстанция. И все мы это променяли на мясо, на химию, на модифицированные продукты. Чтобы просто жить в комфорте. Не на земле, не с коровой. Мы заклали на свою душу и теряем жизненную силу. Вот что происходит. Поэтому нужна вигьяна. То есть поступки правильные. Мы рекомендуем, чтобы у каждого человека был свой участок земли. Корова не корова, это сложный вопрос, но врач что-то нужно смотреть. Чистый продукт. Это хорошая практика. Не нужно лениться. Города развращают наше сознание, ослабляют наш разум. Городская жизнь не страсть и невежество, а жизнь на земле будет благости, присутствует. Так говорят Пураны. И мы теряем контакт с природой. Мы любим искусственную жизнь, закатанную под асфальт. И гордимся этим творением искусственным. Природа – это совсем другие вещи. Естественные вещи. И очень важно усмирить ум. Ум – это бунтарь. Он все хочет по-своему делать. Но когда мы делаем правильные поступки, вот тогда ум становится радостным. Ну, мы же знаем. Кто там хорошую вещь делает, и нам тоже хорошо. В уме сразу хорошо. Больше позитива, оптимизма. И слова какие-то хорошие сказать, тоже хороший результат. И мне лучше становится. Почему мы не говорим эти слова хорошие так часто, как нужно? Почему больше критикуем, выражаем свое недовольство? Просто потому, что мне плохо. Я больше настроен другим. А цивилизованный человек, даже когда ему плохо, не портит настроение другим. Нет. Он ведет себя позитивно. Потому что так же может улыбаться, быть добрым, даже когда ему не везет в жизни. Это добродетель устойчивая должна. В этом сила, как бы, поступка. Это самое трудное, именно поступать по истине. А истина проста. Ну, в конце концов, ну, просто люби, будь внимателен, служи. Живи в чистоте, что тут сложно. Но города нас возвращают. В таких условиях мы живем, что мы расслабляемся, мы на унитазе сидим, понимаете, в чем дело? Мы не сидим на горточках уже давно. А что полезно, сидеть на унитазе или на горточках? Дошло до того, что даже уже пульты придумали с кнопками, понимаете? Чтобы не вставать вообще с кресла. И даже дошло до того, что пульт лежит на столе, вы говорите, у тебя рука длинная, достань, подай мне этот пульт, пожалуйста. Вы же встать можете за пульт, вы же кнопку тоже. Скоро унитаз прям под кресло поставить нужно, знаете, сказки. И кнопки везде по всей квартире. Представьте, чтобы где бы вы ни были, кнопка была под рукой. Называется больной человек, инвалид. Мы себе сделали просто инвалид в этой цивилизации. Сидим на унитазе, наш кишечник расслабляется, нос геморрой, вот там какие-то вены в кишечнике вылезают. Другие вещи застойны, потому что сидеть нужно на горточках. Это полезно, аскетично, но это хорошо. Говорите, вот геморрой, что вам йоги скажут? Ну, посиди вот так минуту, пожалуйста, вот садись, так и сиди минуту, засекай. И вы платите деньги за это. Если унитаз платит деньги, потом на йогу платите деньги еще. Двойной расход. Унитаз – это, собственно, главное достижение, что современные цивилизации не знали об этом, потому что главная проблема была – это вот эти вонючие туалеты уличные, где все собираются утром там, знаете. Здравствуйте, садятся рядом. Ну, не цивилизованная жизнь, понимаете? Но так они жили. Я помню, такие туалеты были, заходят, 5 дырок таких сразу же, на 5 человек. И уже сидит несколько человек. Согласно как бы культуре ислама, вы когда вы идете в туалет рядом с кем-то, не здороваетесь, не должны здороваться. То есть вы должны отсутствовать там как бы душой. Но садитесь рядом, исправляйте, все как надо, то есть все естественно, нормально. Люди это нормально принимали в то время. Мы сейчас, мы цивилизованные, мы на унитазе сидим, типа в одиночестве. У нас там есть телевизор с унитазом напротив, там куча журналов, понимаете, у нас такие цивилизованные. И больные все, безнадежно. И ум у нас тоже травмирован, и обижаемся по каждому поводу без повода, и ссоримся по каждому поводу без повода. Так что же, у вас только унитаз чувствует? У каждого унитаза все хорошо. Вот как вы знаете, не в радость все это нам, жизнь как-то идет. Где же эта радость? Она внутри должна быть. Ведь унитаз не принес нам радость. И машина не принесла нам радость. А что же принесет радость? Я ищу, кто даст мне радость? Кто даст мне счастье? Кто меня будет любить, пуще своей жизни? Ничего не получится так. Мы должны любить, пуще своей жизни, эту жизнь. Мы должны учиться любить. Мы должны отдавать. Тогда есть шанс. Мы должны гореть этой жизнью. Это Вигьяна Майя. Так что давайте любить, давайте прощать, давайте находить силы. Не находим силы, берите мантру, чтобы не было двойного притяжения снова к своим обидам, к своему унитазу, к своим расслабухе, к своей апатии, к своему видику, интернетику. Мантру берите, чтобы ум оторвать от всего этого. Потому что как оторвать ум? Это беда просто. Как ребенка оторвать от этих компьютерных игр? Ну как? А самому как быть? Мантру, ну, оторвать ум можно. Но нужно практиковать это. Нужно ежедневно, нужно трудиться. А как же душа должна трудиться? Развивать свою волю, даже если не хотите, делайте все равно. Воля развивается. Решимость нужна для мужчин. Особенно это важно. Решимость. Как без решимости? Какой мужчина без решимости? Что это? Это не мужчина уже. Нужна эта энергия. То есть поступки должны быть правильные. Даже если мы не можем, мы должны это сделать. Вот это человек. Это правильно, это трудно, но это хорошее, достойное. Вигьяна Майя. И я обещал сказать, что же будет после Вигьяна Майя уровень. Это пятый уровень в этой схеме. Ананда Майя. Ананда Майя. Майя, как вы видите, это энергия. Энергия. Энергия пищи, энергия жизненной силы, энергия ума, энергия поступка. Это все выше. И энергия безграничного счастья. все заповеди даются нам из этого измерения четвертого. Живи по этим законам. Они описаны. Во сне ты их не понимаешь. Они написаны на бумаге святыми. Осознавшие, наблюдающие, взаимодействуют. И когда мы поступаем вместе с поддерживающей силой свою жизнь строим, вместе делаем такие же поступки, любим, получаем знания, распространяем счастье, распространяем мир, распространяем чистоту, не раздражение, а чистоту, умиротворение, прощение. Начнем создавать эту поддерживающую силу, которая питает нас. Мы подключены, смотрите, Ананда Майя, счастье. Мы просто отключили сейчас от этой энергии счастья. Нужно вставить пилку ради. А? Как? Главное в этом вигьяна, поступки наши. Есть поступки, есть речь, есть мысли. Вот мысли сразу контролировать не беритесь, это невозможно сделать. Ум сразу непосредственно контролировать невозможно. Речь уже можно до какой-то степени контролировать. До какой-то степени. Вот что-то говорить, что-то не говорить. Молчание, говорится, золото. Лучше молчать все. Если говорить, нужно говорить истинную правду. И все. Остальное молчи. Не знай, молчи. Плохие вещи какие-то, лучше молчать. Не надо их повторять. Это хороший закон. И мы, мысли, поступки уже могут подчиняться нашему контролю. Куда пойти, допустим? В бар, ресторан или на лекцию? Почитать книгу сейчас или посмотреть какой-то развлекательный фильм, это уже наш выбор, вот поступки, поступки. Встать рано утром или спать до обеда. Я вкратце скажу, что происходит с людьми в разных гунах. Вкратце, потому что у нас не так много времени. Как они проживают жизнь, хорошо, без схемы. Условно 100 лет. 100 лет для человека в гуне невежества, 100 лет для человека в гуне страсти, для гуне благости тоже 100 лет. И вот Куран говорит, человек в невежестве проживает жизнь так. 50 лет из 100 он просыпает. Потому что человек в невежестве спит 12 часов. Это в невежестве. Мы с вами не постоянно в невежестве, иногда в невежестве. Но иногда в страсти, иногда в добродетели, потом мы сейчас условно говорим, если в невежестве, то 12 часов он спит. 50 лет убирает из 100. Нет. 20 лет его жизни. Первая фаза 20 лет, неосмысленная еще юношеская. Перед ее обучением, незрелый человек, убирает это уже, ничего серьезного не сделает в это время. 70 лет. Последние 20 лет он немощен, страдает памятью и тоже не способен ни на какие особые подвиги. Сколько ушло? 90 лет. 10 лет в погоне за счастьем. Он как белка в колесе ходит, у него нет времени видеть. На какой-то смысле для себя. Это невежество, что происходит. В страсти он спит меньше, 8 часов примерно. Ну, выходные может больше спать, 9-10 часов отдыхает сейчас. Но обычно 8 часов он спит в страсти, более организован. Он спит обычно до предела, пока уже именно вот пету жарит, придет, пора на работу, уже надо просто встать. Это страсть, его дисциплина. Ответственный в работе человек, это страсть. Семья, деньги, работа, понятно. Дисциплинирует. Это выше гуна. Значит, 8 часов отнимается, значит. Получается не 50 лет сна уже, но 35, например, около того. Он просыпает. Первые 20 лет он не просто проживает невежество и незрело, он учится, получает образование, науки какие-то, он уже по-другому использует это время, видите? Профессиональные навыки, какие-то науки, получает образование. И тот период времени, когда он активен, работает, он добывает плоды труда, он накапливает какие-то состояния, это деньги, недвижимость, у него семья, дети появляются, внуки, то есть у него есть какие-то приобретения, так, это в страсти. Это то, что он может удержать в страсти. Невежество не может. Невежество у него все разваливается постоянно. Ни дети, ни внуки, ни любви нет, все плохо, лучше бы не было. Но страсть это уже какая-то организация, он может это удерживать, у него есть страсть, энергия. Но в последние годы жизни, говорится, ему это уже ничего не нужно. теряет этот смысл, когда мы говорим, суета-сует. Ради чего? Мне это счастье так и не принесло. Какая-то бессмысленность. Но в благости человек спит 6 часов. 6 часов в сутки в благости человек спит. Бывает меньше. Он бодр, более бодр. Перед 20 лет он получает духовный вкус. Смотрите, совсем по другому времени. В деятельности он много делает добра другим. А значит, столько любви и радости он получает в отношениях жизни, накапливает любовь, он становится мудрым, живет в чистоте. И в старости это счастливейший мудрец. Его внутренняя жизнь полна до краев. Он любит все живое. Но вот скажите, в первой сфере, в невежестве, есть смысл в каком-то этапе жизни человека? В его сне, в его бодрствовании, в его юности, в его старости? Все без смысла. Что, он ради того, чтобы спать, что ли, родился? Или чтобы состариться и умереть, родился? В страсти есть какой-то смысл временный, а потом опять бессмысленно суетит, суета сует, разочаровываешь. А в благости во всем есть смысл. И в первой фазе жизни, и в активной фазе жизни, и в последней фазе жизни. Полна смысла жизни, представьте, полноценная жизнь в разных гунах природы. Люди проживают по-разному. Нам не хватает сейчас сатва луны, вот этой среды, в которой бы эти семена, знания прорастали хорошо. И все же, мы знаем, как раскрутить ведическую культуру, я уверен, могу сказать, через институт семьи. Это можно делать в каждой семье. Можно воспитывать детей в этом духе. Это вот большая надежда. Это новое поколение. Может быть, мы немножко чем-то подпорчены образом жизни, опытом. Вот у меня дочь, допустим, она никогда не ела ни мяса, ни рыбы, не принимала никогда интоксикации с детства, потому что вот ей 33 года. 33 года мы начали этот процесс сжимать. Все принципы чистоты 33 года. Она никогда, у нее проблем нет в уме. Я смотрю, это другой человек. Она чище, от рождения чище. Представьте, это легко. Если нет этого опыта, этих привязанностей, лишних вещей, как мне сказал одна художница, я посоветовался, там, писал картину, я говорю, ну, посоветуйте, что мне тут делать, дальше запутался. Она говорит, ну, я говорю, что тут добавить можно, чтобы закончить картину? Но прежде чем что-то добавлять, нужно понять, что отсюда лишнего убрать. Много вещей в жизни лишних делают. Столько лишнего хлама у нас сейчас в руках в нашей жизни, что если что-то хорошее взять, некуда, места нет. Конечно, нужно, как это решимость отбросить. Эти интоксикации, несоедения. И взять настоящие вещи в руки. Особенно для ума. Мантра нужна. Ум не подчинится по-другому. Не пытайтесь даже. Он сильнее. Силен, упрям, неистово говорится, и очень хитер. Он все равно обманет и пойдет туда, куда ему нужно. Куда ему нужно? К противоположному Богу. Он будет думать об этом. О чем вы не подумали? Ходят боги, ходят черти, он найдет дорогу туда, куда ему нужно, в публичный дом. Ум, его жизнь, в публичный дом. Он не годит. Он наслаждается всем чистым, нечистым, все подряд. Он женщина парит, питающаяся собачатиной, говорится про ум. Не грязная вещь очень. Поэтому как мы справимся с умом? Если наш ум подключить к телевидению, представьте, ужас. Хорошо, что он его никто не видит, да? Что мне творится в уме? Кошмар вообще. Если меня кто-то обидел, его в уме уже 100 раз разобрал на части, собрал заново. Я буду мстить в уме. Это ум это. Это женщина, парень, питающийся собачатами, говорится. Отвратительное существо. Поэтому мантра нужна, нужны священные книги, нужна медитация, нужна нагрузка на ум философская. Потому что все депрессии, это означает отсутствие нагрузки умственной. Недостаточно. Не думать, что информации достаточно. Нет, глубокое мышление. Мы сейчас утрачиваем глубокое мышление. Вот это уже мудрость. Глубина. И что нового? Мы не должны ничего нового сказать. Мы должны просто сказать то же самое, что говорили до нас, наши предшественники. Любите, прощайте, стремитесь к абсолютной истине. плакать потом в тайне, это жизнь обижается. А всем показывать, что у меня все хорошо. Это ум негодяй. И мы доверяем Богу. Мы говорим, бери мантру. Век кали только именно Бога. Очищает сердце. Медитация трудно. Храмовое поклонение трудно. Жертвоприношение трудно. Харер нама, харер нама, харер нама, има кева ланка ланасти ванси вагати. А не та, говорится. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Век кали, каламасти. Кроме медитации на имя Божественное, это трансцендентный звук. Духовность. Имя Бога не оскверняется никакими материальными силами. Поэтому мудрецы, великие мудрецы, говорят, что в этом мире две реальности у нас есть. Две реальности. Остальное иллюзия. Это моя душа, она реальна. И имя Бога, это реально. Это путь к очищению, путь к счастью. Какое имя Бога повторяете, какое качество Божества медитируете, какое качество себе развиваете. Вот такое общение. Что имя Бога, сам Бог не отличается друг от друга. Это веды, которые... Это то, что работает век кали сейчас, в наше время. Это три качества свободы. Уже какое имя Бога повторяете, мы не вмешиваемся в эту ситуацию, прилично. Уже изучаете, читаете книги, практикуетесь. Находите этот путь своим сердцем. Здесь нет навязывающих рекомендаций. Здесь свобода выбора. Это наша любовь. Это наша жизнь. Но принцип не изменен. Это нужно делать. Каждый Божий день нужно мыть свое тело и свой ум. Трансцендентный звук. Чистота. И вы увидите, сила появится из чистоты. Решимость, воля. Оттуда. Вдохновение. Постепенно. Может быть, не сразу. Может быть, какие-то рецидивы будут еще, знаете, как болезнь сразу будет, еще могут вернуться, но тем не менее решить, продолжайте принимать это лекарство ежедневно. Я так уверенно говорю, потому что я это делаю ежедневно, 33 года. Иначе я не мог давать такие лекции. Откуда были бы эти знания, скажите, если нет медитации, если нет контакта? Потому что человек сам по себе несовершенен. Человек не может провозгласить религию или выдумать религию, или создать религию. Это невозможно для человека. Высшая религия – это любовь к Богу. И любовное преданное служение – это высший принцип религиозного, духовный принцип. То есть наша душа – это частичка. Она служит целому. Ее природа – служение, любовное служение, бескорыстное служение. Вот это мы можем постепенно практиковать и культивировать. Что-то мы зарабатываем, что-то делаем без корысти. Что-то зарабатываем, но что-то делаем для души. И от души без корысти. Мы это практикуем. И так человек достигает великих вещей, конечно, таким путем. Спасибо, мы тут остановимся. Возможно, есть вопросы. Никто не знает, что такое душа. Она просто сад существует. Например, что такое любовь? Никто не знает, что такое любовь. Она просто существует. И мы знаем, когда она приходит. Когда мы соприкасаемся с ней. Только так мы знаем, что такое любовь. По-другому она не объяснима, очевидно. Душа – это личность. Я сам. И что такое эта душа? Она говорит, очите, она вечна. То есть мы не можем найти причины как бы ее существования. Она всегда существовала, всегда существует и всегда будет существовать. Она неуничтожима. С духовной точки зрения, она вечность. Но сейчас находится внутри материальных элементов, организованных вот такой вот сложным устройством, механизмом, машину, янку. И переживает, отрезвляя себя с этим телом, все эти фазы роста, рождения, старения и смерти. Как будто она умирает, как будто она болеет, как будто она стареет, как будто рождается. Мы переживаем это состояние тела, отрезвление с тела. Когда же мы разрезвляемся с телом, мы больше не подвластны старости и смерти в этом состоянии. И победа. Душа никогда не болеет, не стареет. И они говорят, что частичка Бога, то есть она духовна, не имеет никаких материальных определений, она неописуема. Но она чиста, она быстра, она недвижима одновременно. Она здесь и не здесь. Для нее ничего невозможного. Она источник чувств, хотя таких чувств у нее нет, как в этом теле. Она источник разума, но у нее другой разум, чистый, трансцендентный. Ее природа всегда связана с большой душой, с океаном, с свободой, полной свободой. Точно так же, как сейчас мы находимся в этом теле, чувствуем это тело, его температуру, его вес, его психику, его потребности, еще как голод и жар, мы чувствуем, находимся вот в области этих ощущений жизни внутри этого тела. Точно так же можно находиться в сфере души, в океане Божественном. Вопрос отождествления. С чем мы себя отождествляем? С божественной природой или с материальной природой? Это душа. Где хранится информация о прошлых жизнях, замечено, что когда человек умирает, за считанные доли секунды он вспоминает, не торопясь, всю свою жизнь. Что-то происходит. Другое измерение сознания, времени. Меняется измерение времени у человека. Он вспоминает все, что давно забыл уже. Все до детали. То есть информация хранится в нашем уме. Мы берем ее с собой в следующую жизнь. Ничто не утрачивается. Ни один день прожитой жизни, даже напрасно, не утрачивается, а фиксируется. Все в этом мире точно подотчетно, не случайно. Даже если человек рождается в этом мире, сразу свидетельство о рождении, записывается дата рождения, регистрируется имя. Если мальчик, то военнообязанный, если подрастет, то нужна школа. Все контролируется, видите, общество людей. И что вы думаете в этом мире? Не контролируем все это происходит? Нет. Мы здесь приходим по контракту, точно. Нужное время и с нужной ролью. В этой груди очень точно. И вся информация, непосредственно мы ее сами вносим. Носитель – мое тонкое тело. Грубое тело я оставляю, в тонком теле я переношу дальше, перехожу в следующую жизнь. С этой информацией. И по этой информации, как портной измеряет наши параметры тела, чтобы жить костюм, по этой матрице тонкого тела создается новое тело. Вот у матери оно формируется ровно по этим вот измерением прошлой жизни, поступком. И оно находится в состоянии сушупти, глубокого сна там. В 7 месяцев оно как бы пробуждается из глубокого сна, в сновидении начинает беспокоиться, двигаться чуть-чуть. А уже в момент родов просыпается, хочет просыпаться. Бодрствование входит в этот мир. Мир бодрствования. А умирает снова, уходит в сушупти. И так циклируется душа в этом теле, в этом мире. И есть такое понятие, как освобожденная душа. Не находится в цикле рождения и смерти, у нее духовное вечное тело. И какова природа мысли? Природа мысли – сатва-гуна. Природа мысли – божественная энергия. То есть ум, его природа мыслить возвышено. Он счастлив. Это природа мысли. Все эти энергии мыслительные, разумные, энергия чувств, ощущений. Это все энергии Бога, говорится. Мы видим только Бога вокруг. Стихии тоже Его энергии. И вот это видение, это есть сознание развитое. Мы не просто видим деревья, или землю, или реки, мы видим энергию Бога, Его вселенскую форму, как оно взаимодействует, как это солнце, что это такое в этой вселенской форме, что такое луна. Мы можем это осознавать, понимать, этот мир. То есть ум может это понимать, потому что он имеет изначально божественную природу, может это все осознавать, глубоко размышляя над этим. Если есть устные вопросы, пожалуйста. Сколько времени осталось на вопросы? Когда мы прощаем кого-то, мы извлекаем урок для своего разума. Например, вы прощаете человека, который обманул вас. Но это не означает, что после этого вы должны ему доверять. Это наивно будет. Вы уже знаете, что он обманщик, верно же? Вы простили его. Но вы должны учитывать его природу. Он обманет. Доверять на него. Это разум. Иначе это наивно. Или сентиментально говорит.
Здравствуйте. Спасибо вам за два дня.
Где вы?
Здравствуйте. Такой вопрос. Как вы относитесь к домашнему образованию детей? И возможно ли оно вот в нашем обществе, в мегаполисе? Спасибо большое за ответ.
Образование детей? Это очень важно. Я бы сказал, это одна из главных задач для нас с вами, воспитание наших детей. Так мы создадим новый мир лучше через воспитание детей.
И вопрос, именно что домашнее образование, не общеобразовательное школьное, а домашнее?
Нормально, потому что общеобразовательное, сложный вопрос. Нужно найти хорошую школу для этого. Это тоже не просто так, я понимаю. Я не знаю, сейчас ситуация хорошо в Петербурге. Но есть школы какие-то хорошие, престижные, где нравится учиться, и как-то нравственность есть какая-то там, нет агрессивных детей, то есть сеть какие-то хорошие. А есть школы не очень благоприятные в плане среды. Поэтому иногда мы хотим домашнее образование давать. Но домашнее образование имеет недостаток, что ребенок не общается с коллективом. Ему нужны друзья, нужно общение. Потом домашнее образование, хотя бы нужно несколько детей тогда собрать, чтобы вместе их обучать. Общение должно быть везде. Почему нельзя есть мясо? Ведь это естественная потребность тела. Я бы не сказал. Возможно, если бы человек не начал есть мясо, не было бы и этой встречи. История своего развития, человек ел мясо и развивался. Ведь вы верите в мясо, я не верю в мясо. И то, что называется развитием, я не называю развитием. У нас разные точки зрения. Конечно, я понимаю, что развитие есть какое-то, но я не считаю, что это правильное развитие. Например, раньше мы ездили на телегах, а сейчас на джипах. Это развитие? Это прогресс? Машина прогрессирует точно. Что касается человека, он счастливее не становится. Если раньше с крепостных стен камни бросали на голову врагу, кипящие смолу лили, то сейчас ядерную бомбу могут бросить прогресс. Я не считаю, что это прогресс, это развитие. У меня другое мнение. Это ложный прогресс. Незаметно, что это прогресс, но это опасный прогресс. Мясо означает, что этот прогресс будет агрессией. Если мы говорим о качестве продукта, не о килокалориях, не о белках и жирах, а о гуне, то мясо означает агрессия. Вы сильны в агрессии, когда едите мясо. Максимальная сила именно в агрессии проявляется у мясоеда. А у вегетарианца максимальная сила проявляется, активность, в отдаче, в творчестве. Это разного качества силы и развития. Я спросил одного человека, который находится в Европарламенте. Ну как там атмосфера вообще? Он сказал, ну, милитаристский дух. Коротко и ясно. Но посмотрите внимательно, откройте глаза. Милитаристский дух везде. Но только силы управляют людьми. Все. И воспитывают силы. Ну что это? Это мясо. Это развитие, вы говорите. Ну развитие, но другое развитие. Я не согласен с этим. Никогда люди не ели мясо столько, как сейчас. Вы тут ошибаетесь серьезно. Хотя бы потому, что еще около 200 лет назад холодильника не было. И к тому же были еще посты, и люди следовали этому. А изначально христиане все были вегетарианцами. Везде это было ограничено. Жертвоприношениями. Не просто люди съезжали бони и поедали, пожирали плод просто. Бесконтрольно. Нет, это были акты жертвоприношения, регулируя практику, была ограничивающая эти вещи. Никогда, как сейчас, только животные не сдаются на бой, никогда, как сейчас, люди не едят только мясо отравленного. Это отравленный продукт, потому что там успокоительные вкалываются сначала животному, потом красители, химикаты, чтобы он терял свой естественный цвет красный, чтобы оставалось не серым, становилось, не разлагалось. Его нужно еще хранить потом. Но проанализируйте сами, изучите этот вопрос. Веками сейчас никто такие жертвоприношения совершать не может, поэтому убийство животных запрещено, в принципе, ведами веками. И кроме этого, если станете вегетарианцем, если почувствуете лучше. И здоровье. Мой опыт говорит об этом. Моя дочь никогда не ела мясо, я же говорю, нет причины. Думаешь, что мясо необходимо человеку? Нет такой необходимости. Есть живые вещества, которые не мясоеды. Слон, лошадь, бык, корова. Самые сильные животные вегетарианцы. Самые выносливые вегетарианцы. Пробовали пахать на быть на волке? Запретите волков. Не да нет, невозможно. Это мясоед. Он вообще не поймет, что вы хотите от него. Он вот агрессию проявляет человек. Ну а если вы быка запряжете, он понимает 6 команд на слух, куда поворачивать. 6 команд усваивает бык. Интеллект. А слон 22 команды понимает. И может участвовать в коллективном труде, в монтажных работах, когда много слонов. Сложно работать. Это более разумное животное, что вегетарианец. Среди мясоедов не найдете такого примера. Нет. Там единственная сила, да, агрессия. Ну что, мы хотим стать таким? Таким развитым человеком ходить? А где же любовь? А где творчество наше? Это все как бы падает, деградирует, потому что пища плохая. Разум оскверняется. Мясо хорошо, вы съедаете мясо. Вы же не можете его переварить так просто, потому что у вас не предназначено пищеварение для принятия мяса такого количества. Тракт-то у нас вегетарианский. Длина кишечника для вегетарианства. Состав желудочной кислоты для вегетарианского человека. И зубы не совсем тоже мясоедные. И так можно применять, говорится, наши зубы. И вот мы закладываем туда мясо, его нужно переварить, это трудно же, пища же тяжелая. Значит, мы добавляем туда немножко огня, стимулятор, спиртного. И получается, сверхактивируется желудок и давит на гениталии, следующий центр. Язык, желудок, гениталии. Вот вы поели, попили и думаете, куда теперь пойти? Гениталии хотят гулять. Вот она культура нашей мясоеды. Пьют, едят и гуляют. А что? Мясо. Это только часть, говорю, истины, не всю истину открываю. Если всю скажу, нам плохо станет вообще. Причина всех конфликтов, войн, революции – мясо, не политика. Мясо. Все наши обиды, все эти наши депрессии, все это разочарование, все эти стрессы – мясо. Я не буду это долго объяснять, механизм убеждать. Просто откройтесь от мяса, хотя бы на месяц вы сами все увидите. Глаза откроются. Не надо долго рассуждать. Сделайте этот шаг. Хотя бы для эксперимента. Для себя. Не спорьте об этих вещах. Проверьте.
Добрый вечер.
Где?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, свое отношение к осознанным снам. Насколько это иллюзорно? И насколько это созвучно выходу из грубого тела? Спасибо.
Если бы наши сны были осознаны, как вы говорите, мы бы знали все эти науки уже. Мы бы все уже получили. Они не осознаны. Я знаю, что есть такая практика, что люди хотят освоить тонкое тело, чтобы путешествовать по ночи, куда они хотят, ходить в гости друг к другу, подсматривать или на Луну слетать, на другую планету в тонком теле. Захватывающе, правда, кто-то в эти вещи верит. Вот. Но прежде чем вы сможете эти осознанные сны видеть, практиковать, нужно очистить ум. В сатва-гуне вы можете видеть только истину во сне, правду, пророческие вещи. И получать знания оттуда. Но для этого нужно очищение. Сейчас я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Потому что ум, как мы сказали, очень серьезный упрям. Он вас обманет. Если вы доверитесь нам, попадете в ловушку ума. В ваших лекциях говорится больше об отношениях к уже созданной семье. Пожалуйста, расскажите о путях создания семьи. Где как искать свою вторую половинку. Как и на чем выстраивать отношения. Дайте свое определение любви. Хорошо? Вкратце скажем. Любовь. Определяется долгом, если это настоящая любовь. Если вы любите друг друга, что-то это брак, пожизненный, долг, ответственность понимаете. Тогда вы назовете любовь, верь в людей. Иначе это сентименты, не постоянство, не йога, нет. Это разрушение традиции. Если просто любите, разлюбливаете, любите, разлюбливаете, то надоело, то не надоело. Это не брак, это не смерть, это не любовь. Поэтому это понятие трудное. Любовь в нашем мире. Как чувство, мы понимаем, это счастье, да. Но как жизнь, это трудно. Поддерживать эту любовь, не утрачивать ее. Чтобы она не обросла чем-то негативным, понимаете? Не осквернилась любовь. Она оскверняется нашей нечистотой, нашими неверными словами, неверными поступками, оскорблениями, унижениями, обидами. И в конце концов, видите, любовь-то уходит. Нет любви больше. Поэтому долг. Как говорят мусульмане, не говорить проще. Не любовь важна в браке, а забота. Вот попытайтесь понять эту хорошую вещь. Любовь придет, если вы заботитесь друг о друге. Она придет сама. Не так, что я люблю, а заботиться не желаю. Любовь-то моя эгоистическая. Люблю для того, чтобы ты обо мне заботился. Не для этого я тебя люблю. Я тебя люблю, люблю как собаку, ты должен сторожить мой дом. У меня практическая любовь, понимаете? Я очень практичный человек. Нет. Каждый должен отдавать свою любовь в исполнении долга, говорится. Без любви долг невыполним. Это очень трудно. Если любовь не очень развита, не очень глубокая, это каторга. Содержать семью каторга, воспитывать детей каторга, на работу ходить каторга. Что не люблю ничего. Это долг просто, что это каторга. Не жизнь, а каторга. Это любовь. долг вместе, и тогда этот долг, эту любовь очищает. Иначе не чистая любовь, если вы просто выберете поженить, еще не настоящая, не чистая любовь. Это еще вожделение смешанное. Настоящая любовь проводится позже. Она не телесного происхождения. Она не принадлежит только молодым людям красивым. Нет. Она принадлежит душе, эта любовь. И вот в чувстве долга, в отдаче себя, душу свою очищает. Вот там же находит эту любовь настоящую. Создать семью, ну, конечно, да, институт семьи нужен. Я не могу сейчас за одну минуту сказать, как создать семью. Вкратце, если только какие-то формулы сказать, но это поверхностно. Мужчина так создает семью. Определяет цель своей жизни самую высокую, насколько позволяет его интеллект вообще и разум. А потом ищет себе помощника. Все. Вот так он создает семью на всю жизнь. Чувства могут меняться, цель остается. Забота остается, и они достигают, и они счастливы. Что касается женщины, она должна воспитываться целомудрие, обучаться. Без чего не мыслится сильная семья. Вся сила в семье исходит из целомудрия женщины. Она это самая поддерживающая, вдохновляющая сила. Если женщина нет целомудрена, ну как сказать, строго говоря, по ведическим канонам, это не то чтобы семья, ну, какой-то брак, какой-то другого вида просто. Есть разные, 9 видов брака существует. Брак Гандхарова, допустим, по обряду. Просто гирлянду обменяли, все, и поженились. Ребенок родился, расходится по своим делам. Такой договор. Это брак Гандхарова, допустим. Разные виды есть брака. Но вот ведический брак, и традиционные такие, династии, там другое. Люди никогда на основе чувств брак не заключали. Разум это решал так же. Конечно, учитывалась определенная склонность, нравится человек, конечно. Раньше люди любили по-другому, но они любили сразу же и разум, и душу человека, они понимали это. Поэтому можно было доверять даже чувствам в каком-то смысле больше, чем сейчас. Сейчас у нас понятие души изъято из, как бы, нашей культуры практически неосмысленно, понятие разума изъято. Осталась какая-то просто психика и биология, ну вот что-то в этом духе. Очень упрощенный момент. И мы вот влюбляемся в этом уровне, и понятно, что тут ошибка на ошибку. Говоря об утрате чистоты отношений, вы упомянули отношения с собой. Что имеется в виду? Поясните, пожалуйста. Отношения с самим собой, как бы любовь к самому себе, очень хороший вопрос. Не позволяйте себе деградировать. Любите себя. Берегите себя от всего дурного. Уважайте свою жизнь, цените ее. Не прожигайте ее зря, не тратьте время понапрасну. Это отношение с самим собой. Все самое лучшее от жизни берите, самое лучшее давайте в обмен. Это отношение к себе, да.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли один и тот же человек одновременно находиться, жить в разных гунах? Например, одна сфера в жизни в гуне страсти, другая в невежестве, ну, так далее.
Хороший вопрос. Верно вы понимаете? Гуны, они вращаются под влиянием времени, они двигаются. Все движение хочется. И в этом вращении гун мы называем деятельностью, кармой. Карма, и потом даются потом плоды кармы, и так все закручивается механизм. Гуна вращается каждые сутки, есть годичные циклы, 12-летние циклы, юги, все эти гуны находятся. Больших, маленьких масштабах, все пронизано гунами, качественными природами. Например, детство – это невежество, юность – это чувственная страсть, также активная работа, страсть. Старость, снова невежество, упадок. Если физически говорить, цикл физический. Благость — это просветление, откровение, осмысление, очищение сердца, воздушные цели, медитация на чистоту, на абсолют. Это садху. Иногда мы испытываем желание просветления, иногда желание страсти, иногда желание невежества. Вот мы это испытываем, они чередуются как. Поэтому называем работа, отдых, например. Работа, страсть, отдых, танос. Мы же устаем, танос приходит, это гуна прощается. Мы так вот живем, такие циклы испытываем каждый день. Но иногда мы задумываемся о смысле жизни. Садха есть у нас, есть такой дар. Эти гуны как бы смешаны, они возвращаются, чередуются. И наша задача как бы утвердиться в чистой гуне, остановиться, выбрать что-то. То есть освободиться от низшей гуны природы. То есть свое сознание, даже когда спит, тело может спать, но наше сознание должно подчиняться невежеству. Должно знать, как поддерживать себя в садху гуну. Это тот роль человека. Выбрать гуну. У нас выбор. Свобода выбора. Какую гуну выберем? Пойдем в невежество — такая судьба. Пойдем в страсть — другая судьба. Пойдем в благость — третья судьба. Мы выбираем сам. Садху выбираем. Хорошо. Я согласен.
Добрый вечер. Подскажите такой вопрос.
Где вы
сказали про молоко. Вот. А является ли молочная сыворотка заменой? У меня ребенок пьет молочную сыворотку, а молоко не очень.
Это вы должны спросить у Олега Геннадьевича Тарсунова, он мне точно скажет. Он доктор, да. Это я должен иметь квалификацию, чтобы говорить. Это точно на этот вопрос ответить. Не знаю, что сыворотка. Я знаю, что от молока все полезно. И сыворотка полезна, все полезно. И я знаю так, что можно злоупотребить молочными продуктами. Такое тоже случается. Видите, факт. Поэтому вот здесь нужны специалисты, как бы диетологи или вот такие юридические доктора, которые могут индивидуально по нашим ДОШам, конституции, дать там диету необходимую, здоровую. Олег Геннадьевич сказал когда-то, что ты можешь есть сметану сколько хочешь. У тебя такая конституция, что сметану можешь сколько хочешь. Я до этого и сметану не ел. А как он сказал, стал есть сколько хочу. Мы с женой идем по Майпуру в Индии там. А у нее голова болит. У нее бывает. Голова болит, она идет такая расстроенная. Вот я тоже иду с ней, у нее голова болит. И тут на встречу Олег Геннадьевич. Ну что у вас? Голова болит. Голова болит, сейчас. И так стал смотреть, как это делать. И там папайя растет, папайя какая-то растет, какие-то листья. Раз, что-то нарвал, раз на голову положил. Вот уже легче, да, все хорошо. И пошел. И жена тут раз, о, не болит. Вот такой же. Так вот вы его спросите.
Здравствуйте, спасибо большое вам за лекцию, спасибо всем. Такой вопрос. Что значит родина, отчизна или чужбина по ведическому знанию? И вопрос немного личный, поскольку живу не в России, вот уже 10 лет. И может ли вот эта жизнь не на родине быть более счастливой? Можно ли применить вот по ведическому знанию, извините, волнуй, вот есть такая, наверное, это русская поговорка, где родился, там и пригодился. Так ли это на самом деле? Потому что, например, в моей жизни не все сферы я могу пока что реализовать там, где я живу. Я живу в Азии. Вот. Но я там счастлива. Спасибо.
Это такое счастье. Так, значит, что вопрос?
Во всех сферах.
Во всех сферы часто? Не во всех сферах. Вы знаете, что у каждого человека есть своя боль в жизни. Мы всегда будем жить с какой-то болью. Это факт. Потому что эта боль поможет нам уйти от этого несовершенства, от этих несовершенных ситуаций, продвигаться дальше выше. Для людей в разных гунах природы родина по-разному оценивается. В гуне невежества вообще не понимает слово родина. Там ему деньги дадут, там и родину. Там ему хорошо заплатят, он родину продаст. Там. То есть человек без чести и совести вообще. Нет таких ценностей. В страсти он понимает, я тут должен, моя страна, моя культура, она дала мне то образование, дала мне это. То есть я ценю это все, мать тут, родственники здесь, традиции здесь. Я умру за родину. Но поддерживает это понятие духом, Богом. Бог и Родина – это понятия совместимые, очень близкие. Без Бога Родины не будет. Просто место рождения недостаточно. Но в гуне благости вы становитесь гражданином мира. Потому что вы уже в Боге. Для вас Родина – это вся земля. Мать земля. Все вы видите. Таким образом. Конечно, вы также помните свое место рождения, понятное дело. Те самскары, которые получили пожизненно именно оттуда, ими пользуйтесь. Но вы гражданин мира теперь. Для вас весь мир одна большая семья.